This is Russian Christian Radio program. Peace be with you.
В эфире русская христианская программа «Мир вам». Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович. Каждый год с приближением великого праздника в христианском обществе у людей возникает множество вопросов. Когда и как правильно праздновать те или другие праздники? Особенно это загорается в преддверии Пасхи и Рождества. Сегодня я хочу рассказать вам об одном из этих праздников. Этот праздник в народе называют Пасхой. Это день, в который был воскрешен Господь наш Иисус Христос. Но скажу сразу, что это неверное название. В первом послании к Коринфянам апостол Павел пишет. Я читаю 5 главу, 2 половину 7 стиха. Слушайте. «Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». Я надеюсь, что вы заметили, что апостол написал не воскресение, а заклание за нас есть Пасха. Кстати, нигде в Евангелии вы не найдете повеления праздновать воскресение Христа. А вот о заклании, о смерти, о победе, а победа не в воскресении, а именно смертью своей Христос одержал победу над адом и смертью, и вот о смерти, о победе есть повеление праздновать. И вот теперь я хочу предложить вам немножко информации о том, как же так получилось, что в христианстве воскресение стали называть Пасхой и как умолили подвиг Христа. Да-да, друзья мои, не удивляйтесь. Посмотрите на то, что происходит в четверг, в пятницу, в двух величайших конфессиях. Это можно больше назвать поминками, чем на то, что завещал Иисус Христос. А знаете, что Он сказал? «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей, то есть совершаете хлебопреломление или, по-другому, Евхаристию, вы смерть Господню возвещаете». «Возвещаете» — это значит торжественно провозглашаете. Вот что мы должны делать на Пасху. «Смерть Господню» торжественно провозглашать, подобно тому, как в этот день на кресте сам Господь Иисус Христос воскликнул: «Совершилось! Совершилась победа! И совершилась победа не в воскресении, а в пятницу, в момент смерти Христа». И об этой победе мы, христиане, должны больше всего возвещать. Именно это фундамент нашей веры. Это основание нашего спасения, ибо так говорит Библия: Христос за всех умер. Я хочу заметить, что подвиг Христа именно в смерти, а в воскресении Христа нет никакого подвига. Почитайте послание апостола Павла, и вы несомненно заметите, как он делает упор, что Христа воскресил Бог, воскресил Отец Небесный, а вот подвиг Христос совершил сам, и это основа нашей веры. Но есть тот, кто хочет поколебать основание нашей веры. Это дьявол. Как он это делает? Представьте, что два человека ведут очень хорошую назидательную беседу, и их с удовольствием слушают. Но есть третий, кому эта беседа по разным причинам не по душе. Как остановить эту беседу? Просто прервать? Это будет слишком грубо, и все заметят это. Есть другой вариант. Предложить беседующим что-то из того, чтобы отклонило их от темы. И результат незамедлительно придет. Знаете, что произошло во втором веке? То, о чем писал апостол Павел. Описал он вот что. «Я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Так и произошло. Восстали люди, которые умолили подвиг Иисуса Христа в смерти и возвеличив то, что Христос не совершал. Воскресение Христа возвели в ранг подвига Христа и назвали это Пасхой. А Павел учил: «Пасха наша, Христос, закланный за нас». И вот теперь послушайте, как ловко и хитро лукавый проводил свою работу, чтобы отвлечь христиан от самого главного, от основания своей веры, от смерти, от подвига Иисуса Христа. Вот что произошло. К первой четверти второго века в христианстве сложились две традиции празднования Пасхи. Согласно церковной истории Евсевия Кесарийского, церкви Малой Азии всегда праздновали Пасху в тот день, когда народ иудейский отлагал квасной хлеб, а именно в 14-й день лунного месяца Нисана. Остальная часть христианского мира придерживалась обычая всегда праздновать Пасху в воскресенье. Как видите, нововведенный праздник уже разделил христиан. Праздник, о котором никто в Писаниях не говорил праздновать. При этом общепринятая практика христиан состояла в том, чтобы следовать традиции их еврейских соседей для определения недели праздника опресноков и праздновать Пасху в воскресенье, которое находилось в пределах этой недели. С течением времени эти две традиции пришли к конфликту, известному как спор между римским епископом Виктором и Поликарпом Ефесским. К концу третьего столетия иудейская календарная практика, по мнению ряда христианских лидеров, пришла в беспорядок. Главная проблема была в том, что еврейская практика иногда устанавливала 14-е Нисана до весеннего равноденствия. Это подразумевалось Дионисием епископом Александрийским середины третьего столетия, когда он писал, что Пасху следует праздновать не иначе, как после весеннего равнодействия. Анатолий Ладикийский отмечал, что весьма ошибаются те, кто относят к 12-му знаку зодиака первый месяц и назначают 14-е число его для праздника Пасхи. Как видите, в это человеческое установление уже примешивается и астрология, знак зодиака. Вот как хорошую беседу можно увлечь по нехорошему пути. Но вот Первый Вселенский собор в Никее, 325 год. На этом соборе пришли к согласию, что христиане должны использовать единый метод для определения даты Пасхи. Казалось, все уже нормализуется, и что пасхальный месяц надо выбирать так, чтобы Пасха праздновалась после дня весеннего равноденствия. Еврейская календарная практика, при которой Пасха время от времени выпадала до дня равноденствия, была признана ошибочной, и следование ей было запрещено. Было решено, что для того, чтобы Пасха праздновалась единовременно во всей империи, патриарх Александрии будет определять дату праздника и сообщать ее остальным общинам. Эта традиция вскоре прервалась, и потребовалось еще, будьте внимательны, несколько столетий, прежде чем общий метод был принят в христианском мире. Наиболее авторитетным был признан метод, разработанный в Александрии, основанный на расчете лунных епакт согласно 19-летнему циклу. Такой цикл был впервые предложен Анатолием Ладикийским около 277 года. В Риме было разработано собственное пасхалие, отличное от Александрийской. Самые ранние известные римские таблицы, основанные на 8-летнем цикле, были составлены в 222 году Ипполитом Римским. В конце третьего столетия в Риме были введены 84-летние таблицы. Измененный 84-летний цикл был принят в Риме в течение первой половины IV столетия. На территории русских княжеств в православии были восприняты пасхалические традиции Византии, средневекового математика, церковного писателя и летописца Кирика Новгородца. Он их написал около 1136 года. В 1582 году римский папа Григорием XIII была введена Григорианская пасхалия, которая используется Римо-католической церковью по сей день. Немецкие протестантские государства использовали астрономическую пасхалию, основанную на рудольфинских таблицах Иоанна Кеплера. Со временем в протестантских странах отказались от этой практики и приняли григорианскую пасхалию. В 1583 году Григорий XIII направил константинопольскому патриарху Иеремии II посольство с предложением перейти на григорианский календарь. Константинопольский собор 1583 года отверг предложение как несоответствующее, нет, не Писанию, канонам святых соборов, а последователи Григорианской пасхалии, как и последователи Григорианского календаря, были преданы анафеме. Это решение было подтверждено несколькими последующими соборами. За придуманный людьми праздник, а вернее за празднование его в другой день, предать анафеме. Это до какой же степени нужно быть обольщенным? Но это, друзья мои, история, а с историей не поспоришь. И вот с середины XIX века вопрос вновь начал обсуждаться в связи с желанием светских властей перейти на григорианский календарь. Однако решение осталось без изменений. Даже православные церкви, перешедшие на григорианский, новоюлианский календарь, предложили праздновать Пасху по Александрийской пасхалии. Григорианской пасхалией пользуется только православная церковь Финляндии. Одним из обстоятельств, препятствующих принятию православными церквами Григорианской пасхалии, является то, что Григорианская Пасха иногда выпадает на дату раньше Дня Пасхи по еврейскому календарю или на тот же самый день, а это в православной церковной традиции рассматривается как нарушение седьмого апостольского правила. В 20 веке принимались попытки, направленные на восстановление пасхалического единства христианского мира. В 1923 году в Константинополе проходило всеправославное совещание, которое одобрило проект новоюлианского календаря. Относительно пасхалии совещание приняло определение, отменяющее вычисление по какому-либо циклу и предписывающее совершать Пасху в первое воскресенье после первого полнолуния, следующего за весенним равнодействием, которое определяется астрономически для Иерусалимского меридиана. Наряду с астрономическим методом определения даты Пасхи, исполнительным комитетом Всемирного совета церквей выдвигалось иное предложение – установить празднование Пасхи в воскресный день, следующий за второй субботой в апреле по Григорианскому календарю. Предполагалось, что все эти предложения и результаты обсуждений будут рассмотрены всеправославным собором. Однако такой собор до сих пор не созывался. Вот к чему приводят человеческие выдумки. Придумали дату праздника. А зачем? А для того, чтобы христиане перестали правильно относиться к величайшему празднику в истории человечества. К какому? Мы поговорим об этом дальше в нашей радиопрограмме. Недавно один человек доказывал, что самый великий праздник – это суббота. Ну что ж, каждый человек свободен в своем выборе, какой праздник ему праздновать – субботу, третью пятницу на этой неделе или воскресенье. А какой праздник празднуете вы? Или вернее, какой праздник самый великий, самый значимый для вас? Я хочу предложить вам небольшой тест. Вы сейчас скажите сами себе, какой праздник вы считаете самым великим и имеющим для вас важнейшее значение. Можете даже записать название этого праздника, чтобы не забыть. И в нашей сегодняшней радиопрограмме на основании Евангелия мы попробуем увидеть, какой же самый великий праздник. Интересно, совпадет ли этот праздник с записанным вами? Итак, читаем текст из Священной книги Библии. Книга пророка Иеремии, 7 глава, с 1 стиха.
«Слово, которое было к Иеремии от Господа. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израиля. Исправьте пути ваши и деяния ваши, и я оставлю вас жить на сем месте. Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень». Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как? Вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите во след иных богов, которых не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме сем, над которым наречено имя мое, и говорите: «Мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости». Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя мое? И ныне, так как вы делаете все эти дела, говорит Господь, и я говорил вам с раннего утра, а вы не слушали, и звал вас, а вы не отвечали, то я также поступлю с домом сим, над которым наречено имя мое.
Позвольте мне еще раз повторить кое-что из прочитанного. «И ныне, как вы делаете все эти дела, — говорит Господь, — то я также поступлю с домом сим. Исправьте пути ваши и деяния ваши, и я оставлю вас жить на сем месте». Иеремия – это один из так называемых великих пророков, пророчествовал с 13 года царствования Иосии, то есть с 627 года до Рождества Иисуса Христа, при последних иудейских царях Иосии, Иохазе, Иакиме, Иехонии и Сидекии, а потом еще некоторое время по разрушению Иерусалима в Египте. Всего около 50 лет. Неподкупный и неустрашимый пророк в ту эпоху подвергался самым серьезным опасностям со стороны правительства и частных лиц. Уже за свою храмовую речь пророк был осужден на смерть. И знаете кем? Священниками и ложными пророками, которых он сильно обличал. Пророк не избежал ареста и побоев со стороны храмовой полиции. Он очень хотел жить благочестиво. И хотел, чтобы и люди стремились к благочестию. А знаете, что написано о тех, кто хочет жить благочестиво? «А желающие жить благочестиво будут гонимы». Да не надо даже жить благочестиво, только начните проповедовать учение о благочестии, и вы увидите, как вы станете очень неудобными и неугодными для многих людей. Так вот, и у Иеремии не только с великими и знатными в народе натянулись отношения, но обострились в это время отношения пророка и с народом. Ему был запрещен даже вход во храм и отнято право выступать с речами перед народом. Но Иаким, пророк, получил от Бога повеление записать сказанные об иудеях и язычниках речи в книгу. Таким способом народ, к которому прямо Иеремия не мог обращаться, мог, читая или слушая эту книгу, услышать или увидеть, как начинает приходить в исполнение его пророчества и раскаяться в своем неверии. Варух, его верный ученик, служил ему в качестве писца, а потом читал пророчество Иеремии в храме народу. Когда он на 5-м году Иоакима, в день покаяния, читал эту книгу народу, книга была у него отобрана и передана царю, который велел схватить Иеремию и Варуха, а книгу уничтожил. Пророк и его ученик успели скрыться и снова написали книгу пророчеств, еще больше увеличив ее содержание. И Иеремия после этого долго не выступал перед народом. Ну что ж, такова доля пророка и такова воля Господня о нем в те времена. Хотя времена изменились, но доля желающих жить благочестиво такая же, друзья мои, не сомневайтесь в этом. Слова из книги пророка Иеремии использовал Иисус Христос при очищении храма во время своего торжественного входа в Иерусалим. И очень скоро христианский мир будет праздновать так называемое вербное воскресенье. Но задайте сами себе вопрос, а что в нем праздничного было? Лицемерная осана или печальные слова Христа: «О, Иерусалим, Иерусалим»? А может быть, слезы Христа стали поводом для праздника? Приближалось время исполнения очередных пророчеств, и одно из них Христос скоро произнесет. Мы прочитали его. «Не сделался ли вертепом разбойников в глазах ваших, то есть в ваше время, перед вашими глазами, дом сей, над которым наречено имя мое?» — так сказал Христос. «Вот я видел это, я говорил вам с раннего утра, и вы не слушали». «И звал вас, а вы не отвечали». Помните, Христос скажет: «О, Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел вас собрать, как птица под крылья свои, а вы не захотели. Исправьте пути ваши и деяния ваши, и я оставлю вас жить на сем месте». Господь просил: «Посмотрите на дела ваши, что вы делаете, исправьте». Но все было напрасно. В 70-м году пророчество о храме и Иерусалиме сбылось. Не осталось камня на камне на тысячелетие. Не захотелось евреям посмотреть внимательно, что они делают, и дать правильный ответ, сделать правильный вывод. Но позвольте, мои слушатели, спросить вас, как вы думаете, не похожи ли мы, жители 21 века, на тех евреев? Не спешите обвинять еврейский народ в том, что они тогда делали. И подумайте, не для нас ли вопрос сегодня, что вы делаете? Этот вопрос поставил перед учениками Иисус Христос. И что интересно очень, сам Христос научил их, что и как отвечать. Вот послушайте. Евангелие от Марка, 11 глава, с 1 стиха.
«Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, к горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников своих и говорит им:
«Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. И если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда».
Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им: «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их.
Вот такая хорошо знакомая всем нам история. Я думаю, что вам приходилось слышать много раз проповедь на тему этих стихов. Вообще нет ни единого слова в рассказах евангелистов об этой страстной неделе, которая за 2000 лет христианской эры не была бы прокомментирована богословами и прочувствована миллионами верующих во Христа, воплощена в красках и звуках. С того торжественного входа в Иерусалим и сцен страстей Христовых в так называемом христианском искусстве написано огромное количество произведений, и, глядя на фрески и иконы, по числу изображенных художником животных, можно определить, какое из Евангелий он взял за основу. Если ослов два, то первоисточником является Матфей, если же один, то любое из остальных Евангелий. Но надо еще сказать и о том, что огромное количество даже знаменитых произведений внесли ложное представление о тех событиях. И этим художникам тоже звучит вопрос: «Что вы делаете?» И, уверяю вас, им придется отвечать. К примеру, знаменитая картина «Тайная вечеря» искажает тот вечер. Ведь написано, что ученики возлежали, а не сидели вокруг стола, как на знаменитой картине, и многое другое, но моя проповедь не о них. Тем более, что такие искажения и по сей день проявляются в наше время. Праздник входа Господня в Иерусалим был установлен в IV веке, о чем известно из паломничества Сильвия Аквитанской, западной паломницы, совершившей в IV веке путешествие к святым местам и описавшей свои впечатления. Точнее, определить время появления праздника невозможно. Восточная церковь празднует вход в Иерусалим как праздник радостный. На Западе последнее воскресенье перед Пасхой считалось днем скорбным, как стоящим в начале страданий Господних. Западная церковь стала отмечать его как праздник с VI века. Вот такие сведения из истории, но давайте узнаем
об этом событии еще что-то из Слова Божия, и потому вернемся к библейскому тексту. Мы прочитали: «Некоторые из стоявших там говорили им, ученикам, что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Позвольте задать вам вопрос. Вы не задумывались, зачем нужны были некоторые стоящие там и спрашивающие? В этой истории, прочитанной нами, принимают участие, во-первых, Христос, ученики, далее ослы и стоящие спрашивающие. Заметьте, не хозяева спрашивающие, не продавцы спрашивающие и не стражники спрашивающие, а евангелист подмечает: стоящие спрашивают. Кто они, стоящие у ворот? Как вы думаете, что делали евреи у ворот? А это были именно евреи. Вспомните, что делают люди у ворот, стоящие в вашей стране. Здесь написано, что люди стояли у ворот, не закрывали ворота, не красили ворота, не сторожили ворота, а просто стояли. Знаете, кто больше всех вопросов задает? Те, кто ничего не делают, просто стоят. Так было и с учениками. Однажды, беседуя с одним хорошим знакомым миссионером и пастором, я спросил его: «Кто больше всего мешает в твоем служении?» И он ответил: «Те, кто ничего не делают, но много спрашивают. Стоящие». Как много вопросов задают дети, когда им нечего делать. Уверяю вас, в христианском служении больше всего вопросы задают те, кто ничего не делает, но своими вопросами хотят показать, что они очень и очень озабочены и заняты важным делом. И, к сожалению, они не понимают, что своими действиями они порой не способствуют делу, и даже зачастую не способствуют делу, а наоборот забирают время у тех, кто что-то делает на ниве Господней. Но, дорогой мой брат и сестра, если ты на ниве Господней занят делом, помни, они, вот эти стоящие, задающие вопросы, порой не понимают, что делают, но знай, хотя они не понимают, что делают, их в твоей жизни ставит Господь. Господь с какой-то целью поставил их у ворот для учеников. Будь уверен, у твоих ворот Господь поставил твоих вопросителей, и они спрашивают и будут спрашивать тебя. И что очень важно, Христос предупреждает: не оставьте их без ответа, не унижайте их высокомерным безмолвием, но давайте им ответ. Скажите им. Но есть еще кое-что в этом отрывке текста. Вот послушайте. «Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их». Кто? Те, которые стояли у ворот. Те отпустили их. Вот оказывается, как еще бывает. Те, кто ничего не делают, еще могут и не отпускать на служение Господу. И как хорошо, когда наш Господь учит нас, что им отвечать, этим стоящим, спрашивающим и не отпускающим. Всем, кому приходится попадать в такую ситуацию или придется попасть, хочу дать совет. Это не от меня совет, это из Евангелия. «Они отвечали им, как повелел Иисус». Отвечайте, как повелел Господь. И главное, несмотря ни на что, делайте то, что повелел Господь. Бесполезны дискуссии, прения, доказательства и все прочее, на что вы способны. Отвечайте, как повелел Господь. Нет более веских аргументов, чем Слово Господне. Ничем вы не сможете убедить этих совопросников. Но пока оставим их и перейдем к вопросу, который эти вопросники задали ученикам. А вопрос был очень важным, и тем более ответ, если сам Христос предупредил их об этом. Смотрите, не оставьте без ответа заданный вам вопрос. Но зачем нам эти задающие вопросы? Разве не проще было бы «пойдите, найдите, отвяжите и приведите»? Так нет, «идите, найдите и отвечайте». Знаете, а ведь эти пусть даже ничего не стоящие люди, ленивые, не желающие трудиться, они нужны в нашей жизни, чтобы задать нам очень важный вопрос: что вы делаете? Порой мы бываем настолько заняты, что не успеваем поставить перед собой вопрос: что я делаю? Иногда этот же вопрос: что вы делаете, задают люди, совершенно безразличные к тому, что мы ответим на этот вопрос. Но мы обязаны им ответить. А иногда этот вопрос задают люди празднастоящие, люди неверующие, и говорят: «Что вы делаете? Ведь вам, христианам, этого нельзя». Порой этот вопрос задают люди знающие, и нам тоже нужно обязательно дать ответ. Буквально недавно меня с одним братом после собрания пригласил пастор к себе домой. Говорит: «Я поеду впереди, а вы за мной». Мы поехали, город для меня незнакомый, едем вслед за пасторской машиной, и мы разговариваем с другом, с моим другом. Хорошая была тема, и мы не заметили, как машина свернула, а я поехал прямо. Послушайте, с нами ничего не произошло. Все так же мы ехали на исправном автомобиле, у нас не снесло крышу в аварии, мы не поехали против движения, мы не попали в пробку, мы даже ни в чем не нарушили правила дорожного движения, и нам приятно было продолжать путь в хорошей беседе. Вот только пастор, увидев, что мы не поехали следом за ним, остановился и стал искать номер моего телефона, чтобы позвонить мне и спросить: «Что ты делаешь?» Ну, конечно, я не мог ответить ему, что так надобно Господу. Братья-христиане, всегда ли на вопрос «Что вы делаете?» мы можем ответить «Так надобно Господу». Нам нужны люди, задающие такой вопрос: «Что вы делаете?», чтобы мы иногда останавливались и анализировали свой путь и действия. Позвольте мне нарисовать перед вами еще одну иллюстрацию. Ученики знают, уверены в том, что Иисус есть Христос, Царь, Бог. И вот сам Бог избирает двоих. Может быть, представьте себя на месте этих двоих учеников. «Я избран для особой чести». Вот так в сердце загорается. «Сам Господь меня, не кого-нибудь другого, а меня, вот с моим братом, избрал и персонально нас послал со своим поручением». Наверное, от собственного величия кто-то шел бы выполнять порученное от самого Бога дело, высоко подняв голову и на всех посматривая свысока, может быть, даже подняв для важности свой перст. «Вот, мол, я какой, сам Бог мне поручение дал». Вот как! Он, Господь, дает поручение, сам Бог дает поручение мне. «Идите, найдите, приведите». Как много сегодня таких посланников в мире есть. «Меня Господь поставил, меня Господь избрал, помазал меня, мне сказал» и так далее. И вдруг к этим помазанным звучит вопрос: «Что вы делаете?» И от кого вопрос? От ничего не значащих, празднастоящих, ничего не делающих. А вот здесь-то и происходит что-то очень и очень интересное. Как часто не слышно ответа от таких великих. Это в лучшем случае. Но бывает и так, что в ответ звучит похожее что-то на этот ответ. «Да ты кто такой, чтобы меня спрашивать? Кто ты такой, чтобы меня учить? Вот дорасти до моего, звание или сан какой получи, библейский колледж закончи». Вот тогда и задавай свои вопросы. А знаете, чему учит Священное Писание? Апостол Петр в своем послании написал, 3 глава, 15 стих, я читаю: «Господа Бога святите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». Будьте всегда готовы всякому дать ответ с кротостью и благоговением. И если кто скажет вам, что вы делаете, отвечайте. Святая Библия учит нас отвечать. Христос учит нас отвечать. Не молчать, не смотреть свысока: «Да кто вы такие, что я вам должен отвечать?» Ведь можно было ученикам дать приблизительно такой ответ, и это был бы правдивый ответ. Мы ученики великого, величайшего учителя. Он специально нас послал исполнять его поручение, и поэтому не мешайте нам. Ну и, как некоторые сегодня еще добавляют, «Во имя Иисуса». Звучит, правда? Но Христос сказал: «Скажите, они надобны Господу». Это и всего-то. Послушайте, как это созвучно с другим текстом Библии, который учит нас благочестию. «Ослы вот эти надобны Господу, а мы — рабы ничего не стоящие». Но бывает, что мы не умеем отвечать так, и когда меня кто-то спрашивает, мой ответ звучит так, как будто центральная фигура во всем «я», а не Господь. Мы умеем так отвечать на вопросы, как когда-то отвечали у нас на родине ведущие лидеры партии, и поэты переложили их ответы на стихи: «Весна прошла, и наступило лето, спасибо партии за это». То бишь нам, лидерам этой партии, что наступило лето. Послушайте, а ведь и мы порой отвечаем так, будто не Господь сделал то или другое в нашей жизни, а я сам. «Что вы делаете?» — спрашивали учеников, и ответ был: «Он надобен Господу». Как-то один человек встречал в аэропорту гостей. На следующий день он говорил: «Я вез их через горы, я показывал им, какая там красивая природа». Но дело в том, что из аэропорта была только одна дорога. И правильно было сказать без «я вез», а просто «мы ехали через горы, какая там красота». А если ты христианин, то еще лучше скажи: «Мы видели красоту, созданную Господом». Нам всем нужно учиться, как благочестиво и праведно жить и ответы давать. Взрослых мужчин учил этому Иисус Христос. Если спросят, скажите. Господь учил этому и апостола Павла. Вот послушайте, как в книге «Деяний апостолов» пишется, как Павел возрастал в познании этой истины. Вот как о начале служения Павла описывается. «По некоторым времени Павел сказал Варнаве». «Павел сказал». Или «но Павел полагал не брать оставшихся от них в Памфилии». Или еще: «А Павел избрал себе силу, его пожелал Павел взять с собою». Но наступает время, и это «я» куда-то уходит, и на смену приходит «ибо угодно Святому Духу и нам». «К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу». Я восхищаюсь способностью некоторых христиан, о чем бы речь ни шла, что бы ни делали, они переведут разговор так, чтобы прославить Господа, и после разговора с ними ты ощущаешь себя, как будто ты весь разговор, всю беседу имел о духовном, о небесном, хотя большая часть разговора была именно об ослах. Стоящие спрашивают учеников: «Зачем отвязываете? Что делаете?» А ответ: «Не мы, не я, не наше, да нас». А простой ответ: «Они надобны Господу». Кто прославлен? Господь. В этом и заключается жизнь христианина в истинном благочестии. Много различных вопросов задают нам люди, и мы обязаны дать им ответ такой, как научил нас Господь. Но есть еще один тот, кто спрашивает нас, что мы делаем. Знаете, кто тот, спрашивающий нас? Это Господь. Мы прочитали это в начале радиопрограммы. Вас спросят, зачем отвязываете или что это вы делаете. В то далекое время первым этот вопрос задал ученикам Иисус. Затем об этом спросили стоящие у ворот. Я представляю, как два ученика идут выполнять Господне поручение, а в памяти слова Христа: «Смотрите, отвечайте так». Что это? Пароль или какие-то особенные слова? А кто нас там встретит? А дадут ли ослов? Сможем ли мы их найти? Но я думаю, после тех слов Иисуса, после предупреждения «смотрите, скажите», вот так для учеников самое главное — сказать именно то, что Господь сказал. Не убавить и не прибавить, исполнить все в точности — вот что было важно в исполнении Господнего поручения. Потому что если вернемся назад, Христос может задать такой же вопрос: «Что вы делаете?» Позвольте спросить вас. Отвечайте каждый сам себе. А вас Господь никуда не посылал? Тебе, дорогой христианин, слушающий меня сегодня, Господь не поручал какое-либо дело? Или, может быть, было? Господь посылал тебя найти «ослов» в кавычках и просил, наставлял: «Скажите так, сделайте так». А я как сделал? Точно так, как говорил Господь? Нас сегодня Господь спрашивает: что вы делаете? Что вы делаете с временем, растрачивая его? Не удивляйтесь тому, что я скажу. Время — это тоже осел, который надобен Господу, и Он хочет, чтобы ты привел его, время, ко Христу. Что вы делаете с талантом и средствами? И это ослы, надобные Господу. Что вы делаете с детьми своими, забыв об их воспитании? И эти нужны Господу. Что вы это делаете с праздниками моими? И это тоже Господне. Друзья мои, я не напрасно говорю об этом. Послушайте текст из 1 послания к Коринфянам, 5 глава, 7 стих. «Ибо Пасха наша... Христос». В какой день читают этот текст в наших собраниях? В воскресенье. Именно в тот день, который в народе называют Пасхой. А в какой день ученики праздновали Пасху со Христом? В четверг. А в пятницу Христа распяли. А мы почему-то празднуем Пасху в день воскресения. Даже на стену вешаем тексты именно в воскресенье. «Пасха наша, Христос». Но разве там написано «воскрес за нас» или «для нас»? Нет, «заклан за нас». Знаете, о чем это говорит? Пасха — это не воскресение. Пасха — это смерть. Пасха наша — Христос заклан за нас. Вы нигде в Библии не найдете повеления праздновать воскресение Иисуса Христа. И забегая вперед, я хочу сказать вот что. Я никоим образом не хочу умолить празднование воскресения Иисуса. И воскресение Иисуса Христа имеет огромнейшее значение для нас, верующих. Но я хочу сказать, что в христианстве истинную Пасху, истинное пасхальное действие умолили, а ведь о нем, об этом празднике говорит, нет, повелевает Иисус Христос, возвещайте, празднуйте. Нет, не празднуйте саму смерть, а празднуйте победу над смертью. Как мы поем? Воскресением смерть попрал? Нет, смертью смерть попрал, слава Господу. Вот почему в день истинной победы, в день, когда Христос громко произнес «совершилось», «совершилась победа», «совершилось спасение человека», почему в день великой победы мы приходим в наши собрания в трауре и с поникшими лицами? Кто-то скажет, мы сострадаем Христу, Его ранам, Его мукам. Это ересь, родившаяся в официальной церкви, которая прошла через такие болота и вынесшая оттуда столько мутитины и грязи, и мы порой перехватываем эти переплетенные и запутанные водоросли. Братья и сестры, Христу не нужны наши сострадания. Знаете, что Ему нужно? И Он повелевает. Смерть мою возвещайте, доколе я приду. Давайте так сделаем, чтобы в день истинной Пасхи, в день воскресный это само собой, а вот среди недели, в день истинной Пасхи, когда мы все придем в наши собрания, давайте оденем наши самые парадные одежды. И самое главное, постараем свои сердца и лица привести в такое состояние, чтобы тот день и час, склонясь в особом почтении, мы поистине возвеличили его голгофский подвиг, а не устроили поминки. Послушайте послание к евреям, 2 глава, 9 стих. «За претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус». За что увенчан славою? «За претерпение смерти, ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов славу, вождя спасения их, совершил через страдания». На основании прочитанных текстов священных писаний я хочу сказать, что если бы не было крестной смерти Христа, в его воскресении было бы не больше смысла, чем в воскресении Лазаря. Ценность воскресения Христа именно в смерти. Апостол Петр перед 3000-й аудиторией говорит, книга Деяний апостолов, 2 глава, 36 стих, «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли». Нет, не того, кто воскрес, а которого распяли. Я думаю, более убедительно было бы сказать, «Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, который воскрес, а не того, которого вы распяли». Интересно, что в то время распинали многих, и почему-то апостол сказал «не воскрес». А распят был. Апостол Павел подтверждает сказанное апостолом Петром. Я читаю послание к Римлянам, 5 главу, 10 стих. «Будучи врагами, мы примирились с Богом, смертью Сына Его». В книге «Деяний апостолов» в 17 главе записаны очень интересные и важные слова, на которые то ли время, то ли веяние каких-то учений наложили свой отпечаток, затемнив истинный смысл. Давайте прочитаем. Деяния апостолов, 17 глава, 30 и 31 стихи. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем о том, что Бог будет судить вселенную, Бог дает удостоверение людям. И знаете, что это за удостоверение? Это воскресение. Подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Подав удостоверение воскресение. Знаете, когда предъявляется удостоверение, когда чему-то могут не верить? И нужно особое доказательство. Электрик имеет удостоверение, говорящее, что он специалист и может работать с электрическими приборами. Водитель автомобиля имеет свое удостоверение, говорящее, что он может управлять автомобилем. А полицейский предъявляет свое удостоверение, говорящее, что он имеет право остановить водителя, нарушившего закон. Бог предоставляет свое удостоверение, и это удостоверение есть воскресение Христа. И в этом удостоверении воскресении Он доказывает, что имеет право и будет судить мир посредством предопределенного и мужа, воскресив его из мертвых. Другими словами говоря, эти слова от имени Бога можно сказать так. «Люди, посмотрите на этого мужа, который был распят на кресте и умер. Я, Господь, воскресил его, и это воскресение является моим удостоверением и доказательством, что мир этот я имею право судить и буду судить». Вот что такое воскресение для мира, не уверовавшего в Иисуса Христа, распятого и умершего. Это суд. И причем страшный суд. Послушайте внимательно, что я сейчас скажу. Всякий раз, когда мы говорим «Христос воскрес» неверующему, я подчеркиваю, неверующему во Христа человеку, мы, по сути, сообщаем ему совсем нерадостную весть, а говорим ему «Ты будешь судим, и вот тебе удостоверение от Бога в этом». Воскресение Иисуса Христа, ибо Он, Бог, назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Воскресение — это удостоверение. Бог предъявил это удостоверение в воскресении своего Сына Христа. Удостоверение чего? Что Он, Бог, будет судить вселенную праведно. Слышите, Бог удостоверяет вселенную воскресением Сына о грядущем суде. Кто будет судим? Тот, кто не поверил в Иисуса Христа, умершего на Голгофском кресте. Послушай, мой дорогой неверующий человек, если ты не встретился с Христом умершим и не примирился с Богом, для тебя нет праздника воскресения Христа. Тебя обманули церковники. Для тебя воскресение Христа — это суд, грядущий на всю вселенную. Бог так сказал. Если ты не принял Христа, умершего за тебя, и ты не покаялся в своих грехах, тебе в воскресении Христа нет радости. Не обманывай себя. Даже если ты 1000 свечей поставишь в воскресный день и 10000 раз скажешь «Христос воскрес, воистину воскрес», для тебя в этом нет никакой пользы, но наоборот, ты сам себе возвещаешь грядущий суд. Когда я пришел к Христу на Голгофу, принял Его смерть и увидел в Его смерти величайшее спасение, лишь только после этого воскресение Христа, придя в мою жизнь, принесло радость. Знаешь, какую? Что я не буду судим, об этом говорит мне воскресение Христа. Тем, кто не узнал истинный смысл Пасхи, пасхального агнца, не постоял у жертвенника на Голгофе, нет никакой радости в воскресении. Для них в воскресении суд, приговор справедливый, вечное наказание и мучение в озере горящим огнем и серою. И воскресение Христа является как раз доказательством и удостоверением этого. Бог будет праведно судить вселенную, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Каждый 7-й недели или первый, в зависимости от календаря, день, который называется воскресением, возвещает славянскому народу, что судья живой, воскресший, и суд будет. Дорогие мои братья и сестры, нас Господь сегодня послал отвязывать привязанных и приводить их ко Христу. И что символично, что сделано это было до воскресения, перед страданиями и смертью Христа. Послушайте, вот еще что. Что было спасительным для евреев в пасхальную ночь? В ночь выхода из Египта. Закланный агнец и кровь его на косяках дверей. Вот в чем смысл Пасхи Нового Завета. Апостол Павел пишет, «Будучи врагами, мы примирились с Богом». Нет, друзья, не воскресением. смертью сына его, к воскресшему и прославленному так много желающих идти, и это видно будет в воскресный день в храмах и церквах. Но Христос повелевает приводить их раньше, приводить их к умирающему Христу, страдающему Христу, и говорить им то, что сказал Господь в Слове Своем. Кто-то научил в народе христианском, что вот на Пасху надо всех пригласить в церковь, а Библия учит, сначала их надо пригласить не к воскресению, а к смерти Христа, потому что именно в смерти и есть подвиг Иисуса Христа. Вы можете со мной не согласиться, но в воскресении нет подвига Христа. Написано, Бог воскресил его из мертвых. Бог просто сделал то, что он не мог не сделать. У него все живы, и сын его должен быть живой. Подвиг Христа именно в смерти. Вот потому и учат нас страницы Евангелия. Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу, смерть Господню, нет, не вспоминаете. Возвещаете. Возвещать – это значит торжественно, празднично, громко провозглашать, а не где-то там, в тайной комнате и только для избранной церковной элиты. Послушайте, что говорит Библия. «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех». Смерть – это подвиг Христа, это дело, сделанное Христом, слава Ему. Воскресение? Воскресение – это утверждение неба, жертва принята. У американских христиан есть такой день – Good Friday. Хорошая пятница. Так будет звучать перевод на русский язык. Я долго не мог понять, почему день, когда умер Христос, в Америке называют хорошей пятницей. Да потому что в этот день весь мир услышал из уст самого Иисуса Христа, висящего на кресте, совершилось спасение людей. Не в воскресенье совершилось спасение, а в пятницу. Давайте поймем, что если бы не было крестной смерти Христа, в его воскресении было бы не больше смысла, чем в воскресении Лазаря. Ценность воскресения Христа именно в смерти. Он смертью смерть попрал, победил. Будем помнить об этом, и еще будем помнить, что единственный праздник, который установил Христос, это праздник возвещения смерти Его, в который Он одержал победу над адом и смертью. Позвольте мне напомнить еще одну старую песню, почти забытую сегодня в наших собраниях. Ее пели в праздник входа Господа в Иерусалим. Послушайте, я прочитаю отрывок из этого произведения. Как известно, Христос заплакал, входя в Иерусалим, и автор песни задает вопрос. «Почему же ты плачешь, наш царь и наш Бог? Или храмы твои не блестят? Или разрушен теперь твой лазурный чертог? Или страдания тебя тяготят?» И вот ответ Христа в этой песне. «Я плачу о тех, кто о жертве моей позабудут, не примут ее, о жертве моей позабудут». Так почему же мы празднуем воскресенье? Может быть, не стоит? Стоит, друзья мои христиане. Я сказал «христиане». В этом слове я подразумеваю истинных верующих, спасенных детей Божьих, которые не забыли смерть Господа, потому что только они и могут праздновать воскресение Господа и Спасителя Иисуса Христа, потому что только для них, для тех, кто возвещает и ценит голгофский подвиг, голгофскую победу Иисуса Христа, только для них в воскресении возвещается оправдание. Для всех других это не праздник, это предзнаменование суда, это страх. Теперь, друзья мои, вспомните, о каком же празднике вы говорили, что он самый важный для вас. Для меня все, что связано с Иисусом Христом, имеет особое значение. Но то, о чем Христос сказал исполнять, имеет самое высокое значение. Христос сказал: «Делайте это, доколе я приду». И я хочу делать так, как Он сказал делать, чтобы на вопрос «Что ты делаешь? Зачем?» я мог уверенно отвечать «Так надобно Господу».
И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину, «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». И встал Иона, чтобы бежать от лица Господня, и нашел корабль, и вошел в него. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул.
Он был послан, чтоб людям о Боге сказать, развратившимся в мире греха. Но решил от Господня лица убежать, засыпая внутри корабля. Вам Ионы и ныне Христос говорит, вам его громкий призыв звучит. Села, города и страны, я желаю вас послать за моря и океаны, чтоб Ниневию спасать. Села, города и страны, я желаю вас послать за моря и океаны, чтоб Ниневию спасать. Мы сегодня не лучше Ионы живем, избегая Господних путей. Потому иногда наказание несем в море жизни, в пучине скорбей. Вам Ионы и ныне Христос говорит, к вам его громкий призыв звучит. Села, города и страны, я желаю вас послать за моря и океаны, чтоб Ниневию спасать. Села, города и страны, я желаю вас послать за моря и океаны, чтоб Ниневию своего не искать, увлекаясь мирской суетой, но послушно наказы твои исполнять, что записаны в книге святой. Вам Ионы и ныне Христос говорит, к вам его громкий призыв звучит.
Села, города и страны, я желаю вас послать за моря и океаны, чтоб Ниневию спасать.
Села, города и страны, я желаю вас послать за моря и океаны, чтоб Ниневию спасать. Села, города и страны, я желаю вас послать. Для того вы христиане, чтоб Ниневию спасать. Села, города и страны, я желаю вас послать. Для того вы христиане, чтоб Ниневию спасать.
Ну вот и все, друзья, на сегодня. Время нашей радиопрограммы подошло к заключению. И я хочу сказать, что мы встретимся с вами на следующей неделе, в этот же день и час, если Господь позволит. А если вас заинтересовали наши радиопрограммы, вы можете найти их полный архив в интернете по адресу www.mirvamradio.org. Вы также можете звонить нам по телефону
949-464-78-26. Прощаясь с вами, я хочу пожелать вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустынович. До встречи, друзья.
Возможность спасения выпала, как поверите.